Наталья Дементьева. «Миледи и проклятые бриллианты». Я стою на палубе парусника и смотрю, как быстро удаляются обрывистые английские берега. На причале еще можно разглядеть крошечную фигурку маркиза Бульона. Он беспрестанно машет белым платком. Я посылаю маркизу прощальный воздушный поцелуй. Спасибо, Англия, что укрыла меня от французского правосудия. Спасибо, маркиз, что дал мне новое имя, новый дом и денег на расходы. Прощайте. Меня ждет моя милая Франция. Но что будет, когда я ступлю на родной берег? Если Людовик XVI останется на троне, то мне придется бежать в далекую, дикую Америку или в холодную, страшную Россию. Нет, этого не случится. Прав был мой отец. Он всегда твердил, что мы потомки королевского рода Валуа и вернем трон, который у нас отобрала династия Бурбонов. Слова отца казались пьяным бредом, но в нынешнем, 1791 году, Франция изменилась. Пусть от гнева народа бежит король Людовик XVI и прихватит свою дорогую женушку Марию Антуанетту. Качка на волнах Ла-Манша так утомила меня, что встреча с родиной оказалась не слишком торжественной. Сойдя на берег в порту Кале, я еле держалась на ногах. Однако я решила не задерживаться на отдых в порту, а немедленно отправиться в Париж. Столица встретила меня как королеву, веселым праздником и пушечной пальбой. Оглушительные выстрелы были слышны еще на подъезде к городу. Карета с трудом подбиралась сквозь толпы радостных, улыбающихся людей, которые пускались в пляс, перегораживая улицы. Я с удивлением смотрела на горожан. Парижане неузнаваемо изменились. Революция растрепала не только мысли французов, но и волосы. Позднее я узнала, что строгим декретом запрещены парики и гигантские сооружения на дамских головах. Мужчины и женщины носили распущенные до плеч волосы. Такие прически выглядели небрежно, но мои густые волосы будут смотреться великолепно. Месье Продусьон, управляющий домом маркиза Бульона, встретил меня достаточно холодно. Он был вежлив, но не рассыпался в любезностях, как перед новой хозяйкой дома. Впрочем, от дома осталось немногое. «Ваша светлость, господин маркиз, увез ценные вещи в Англию, а остальное растащила чернь», — сетовал Продусьон. «Ах, какая бестия этот маркиз! Увез ценности, оставил мне пустой дом», — подумала я. В комнате моей благодетельницы, моей богини, покойной маркизы Бульон, все было перевернуто вверх дном. От прелестных вещиц, которые некогда наполняли будуар, остался только тонкий аромат ее любимых духов. В гардеробе маркизы сиротливо болталось одно скромное платье и помятая шляпка с перьями райской птицы. Я переоделась, пообедала и приказала Продусьону отвезти меня в монастырь Лоншан. «Мадам, простите, но я не советовала бы вам ехать в монастырь. Лоншан закрыт». «Как это могло произойти?» — сказала я, похолодев от ужаса. «По улицам ходили толпы черни и кричали: нам не нужны проклятые попы, они враги народа. Надо повесить всех священников и разогнать монахинь-бездельниц. И очень многих разогнали», — с неподдельной грустью сказал управляющий. «В любом случае не советую вам выходить на улицу вот в этой шляпке». «Я не нуждаюсь в ваших советах, месье Продусьон». Однако управляющий был прав. Большинство женщин на улицах ходили в странных шляпках с ленточками. Карета доехала до Елисейских полей, украшенных гирляндами цветочных лампочек. Огромная толпа народа перегородила дорогу, и я решила скоротать время в шляпном магазине. «А, мадам, покажите мне шляпку с розочкой из ленточек», — попросила я. «Гражданка, Видимо, вы приехали издалека. Это украшение из лент красного, синего и белого цветов называется кокарда. Кокарду носят граждане, которые поддерживают революцию». Продавщица посмотрела на меня с презрением. «Кстати, шелковое платье, вроде вашего, носят только враги народа». «Простите, действительно, я провинциалка и даже не знаю, по какому поводу сегодня праздник», — скорчив наивную рожицу, сказала я. «Сегодня 14 октября 1791 года. Его Величество король Людовик XVI согласился принять Конституцию. Франция празднует День всеобщего примирения и снова любит своего короля и королеву». «А что такое Конституция?»
«Ну, Конституция – это, Конституция, а как можно жить без Конституции? Сапожник Жюльен говорит, что Конституция может прогнать короля, как шкалера с урока, если народ будет им недоволен».
Продавщица водрузила на мою голову шляпу с патриотической кокардой и посоветовала: «Пройдите в магазин гражданки Тумбе. У нее большой выбор модных платьев из холста. Тут недалеко, через два дома». Я вышла из магазина, когда экипаж короля проезжал совсем близко от меня. Людовик XVI выглядывал из окна кареты и улыбался. Парижане встречали короля приветственными криками. Глашатые с мощными легкими, перекрикивая толпу, орали: «Великое решение! Принятие монархической конституции! Начинается новая эра!» Небо осветили вспышки фейерверков. Неистовство толпы нарастало. Свобода опьянила людей сильнее вина. Моя карета с трудом пробиралась сквозь толпу на праздничных улицах Парижа. И вдруг мне захотелось высунуть голову в окошко и закричать: «Сограждане! Вы ненавидите короля и королеву! Вы презираете их и мечтаете о новой жизни! Я смогу стать новой королевой по праву рождения и принадлежности к роду Валуа, но я буду не такой королевой, как глупая и жадная Мария Антуанетта. Я хлебнула горе на своем веку, нищенствовала и побиралась. Я знаю, что такое голод и холод, тюрьма и бессилие перед лицом власти. Посмотрите на меня. Я Жанна, королева народа». Я мысленно произносила эту речь, и мне казалось, что парижане не просто кричат и размахивают руками. Они приветствуют меня, как новую королеву Франции. Мои щеки пылали от удовольствия, а сердце бешено колотилось. «Если бы у вас было сокровище, которое следует укрыть от жадных глаз, куда бы вы его спрятали? Пираты зарывают сундуки с награбленным добром на необитаемых островах. Можно сделать тайник в доме, в подвале, под крышей, в шкафу с двойным дном, но это все ненадежно. Мой изощренный ум нашел необычное место для необычной ценности. Мой тайник находится в монастыре Лоншан. Много лет назад моя сестра Марианна стала послушницей в монастыре Лоншане. Потом приняла постриг. Я еду к сестре. И вот уже за очередным поворотом показался высокий забор монастыря. Карета остановилась у настежь открытых ворот. Монастырский двор был пуст. Дверь в корпус монахинь заколочена досками крест-накрест. Многие окна были выбиты. Осколки стекла валяются на клумбах с вырванными и стоптанными цветами. Я прошла мимо покосившихся надгробных плит и упала на колени перед двумя могилами. Здесь спали вечным сном мои сыновья, которые покинули меня слишком рано. Среди всеобщего разорения могилы выглядели ухоженными. На них лежали свежие букетики цветов. Значит, Марианна не ушла из монастыря. Она молится за моих покойных детей и ухаживает за могилками. Я побежала к церкви и в отчаянии дергала за железную дверную ручку. До боли в ладонях стучала в закрытые двери. «Откройте! Здесь есть кто-нибудь? Откройте! Марианна, где ты? Это я, твоя сестра, Жанна!»
Вы слушали передачу из цикла «Литературные чтения». «Миледи и проклятые бриллианты». Автор текста Наталья Дементьева. Звукорежиссер Алексей Худяков. Музыкальное оформление Наталья Цыбенко. Читала Светлана Каренникова. Продолжение следует.